Лилия Орланд. Дом презрения для бедных сирот. 2. Я очнулась на полу почтовой кареты, не понимая, кто я и как здесь оказалась. Документы в моем саквояже говорят, что я Аделаида Вестмар, новая директриса приюта для бедных сирот. И сейчас направляюсь именно туда. Глава 1. В конце предпраздничного дня городок был тих и малолюден. Казалось, все уже закупились продуктами, украсили дома и готовят любимое блюдо. Жаль, я не могла посоветоваться с Поляной, что лучше купить. Придется действовать наугад. Пока мы ехали к рынку, я мысленно набросала примерный список покупок, исходя из своих представлений о праздничном столе. И больше всего мне хотелось съесть кусочек шоколадного торта с взбитыми сливками и клубникой. Думаю, дети разделили бы мои предпочтения. Вот только я не знала ни одного рецепта или не помнила. Да и цена ингредиентов наверняка будет заоблачной. Не по моему приютскому карману, даже золотой монетой. И тут до меня дошло. Я ведь не знаю стоимости денег и сталкивалась с ними только на почтовой станции, и то теоретически. Та же мука. Сколько стоит килограмм? Или пуд, которым измеряла вес Поляна? Попросить Вителя помочь? Старичок наверняка больше моего знает о расценках, но я не хотела признаваться, что ничего не помню. А как это скрыть, не представляла. Да и ехали мы недолго, ничего путного придумать я не успела. Рынок оказался большим, но почти пустым. Кажется, за прилавками остались только самые жадные торговцы, которые не спешили домой, стремясь заработать как можно больше на таких запозднившихся покупателях, как я. В продуктовом ряду бродилось полдесятка скромно одетых мужчин и женщин. Прилавков с товарами было примерно столько же. «Вителей, вы не могли бы пойти со мной?» — попросила я, когда он привязал рыжуху к пустующей коновязи. Из-за позднего времени площадка для телег была свободна. Лошадь сможет сделать полукруг и выехать отсюда, ничего не зацепив.
«Дык, а как сани-то бросить? А коли чего?»
Старичок засомневался. «Так нет никого, и все просматривается». Я пожала плечами, не видя особой беды, если рыжуха постоит немного в одиночестве. «Мне нужна ваша помощь. Без мужской силы я не обойдусь». Польстила лишь слегка, но Вителей приосанился, даже будто стал повыше ростом.
«Ну, тадыть пошли! Носильщики, небось, разошлись уже!»
Он оправил бороду и двинулся за мной. Первой на нашем пути оказалась самодельная вывеска из толстого листа фанеры, на которой не слишком ровными буквами было выведено «Мясо-дичь». С двух сторон перед прилавком в утоптанную, смешанную со снегом землю были вбиты два столба, оба увешаны птичьими тушками. Причем на левом столбе птицы сохранили и головы оперения. Кажется, это была упомянутая дичь, потому что на домашних кур эти птицы не особо походили. Может, куропатки или рябчики, или вальчнепы. Больше промысловой птицы навскидку я назвать не смогла. На самом прилавке лежали небольшие куски мяса, разделанные на антрикоты, ребра и вырезку. А вот на стене за прилавком висели половинчатые туши свиней и овец, только головы лежали в стороне. Я не ожидала, что мясной отдел окажется таким натуралистическим. Все же антрикоты с ребрами были мне более привычны. Я велела себе собраться и не лицемерить. Любое мясо — это отданная жизнь. Нечего привередничать. Да и, думаю, половина туши выйдет дешевле, чем уже разделанные куски.
«Чего госпожа желает?»
Несмотря на мой наряд, торговец распознал во мне главную. А тем, что польстил с обращением, я не обманывалась. Для него важно продать, и для этого он готов называть покупателей хоть королями с герцогинями. «Половину свиной туши и 4, нет, 5 птиц, которые в перьях», уверенно заявила я, решив, что неощипанные должны быть дешевле.
«Сию минуту, госпожа!»
Угодливо заулыбался продавец, кланяясь и демонстрируя напомаженную залысину. Я сразу же поняла, цена мне не понравится. И угадала на все 100.
1,5 золотых монеты!»
Выдал он и потянулся снимать тушу.
«Сколько?»
— ахнула я. За моей спиной крякнул Вителей, подтверждая невозможность подобной покупки. Однако детям нужно мясо. Они так долго просидели на капусте и краденных колбасах. «Может, отказаться от птицы? Кто знает, сколько под этими перьями будет мяса. Может, там только скелетик под синей кожей. К тому же зимой лучше есть свинину, она жирная и питательная. Ладно, посмотрю, что подешевле, то и возьму».
«А если без куриц?» — решил уточнить я. «Какие же это курицы?» — деланно оскорбился продавец. «Это наилучшие рябчики из наших лесов. Свежие только утром охотники принесли. Вчера эти птички еще бегали по нетронутому снежку».
«Так вот почему такая высокая цена. Вроде рябчиков и ананасы всегда предпочитали буржуи, они, как известно, вели роскошный образ жизни».
«Хорошо, без рябчиков», — согласилась я. «Только свинина».
Продавец чуть посмурнел, но тут же нашелся.
«Зря вы, госпожа, отказываетесь от рябчиков. Сейчас самый сезон для них. А мяско просто нежнейшее, так и тает во рту. Вы косточки обглодаете, не заметите».
«Боюсь, что так и будет», — пробурчала я,
Если я дам все деньги за этих ряевых кур, то придется глодать косточки». И уже громче добавила. «Сколько стоит половина свиной туши?»
«Всего одну золотую монету».
Лицо у продавца сделалось печальным, мол, себе в убыток отдаю.
«Идемте дальше, Вители. Кажется, там есть еще мясная лавка».
Я развернулась от прилавка. Торговаться я не умела и просто признала свое поражение. Даже половину монет за четверть туши отдавать я не была готова. А меньше смысла нет покупать.
«Подождите, госпожа!»
Торговец даже выскочил в проход, чтобы меня остановить.
«Ну что же вы сразу уходите? Я вам уступлю пару серебрушек и за 8 отдам».
«Значит, в одной золотой монете 10 серебряных», — посчитала я. «Не так уж и много, а кормить мне нужно целую ораву».
«Хорошо», —
вздохнула я, делая вид, что он меня уговорил и выдала неожиданно. «Беру половину свиной туши за 2 серебряных монеты и 5 рябчиков в придачу».
Лицо у торговца вытянулось так же, как и у меня, когда он озвучил цену. Но нашелся он быстрее.
«А, госпожа шутить изволит!»
Глазки сощурились, став щелочками, а губы расплылись в улыбке. Впрочем, в ее искренность не верили ни я, ни сам продавец. Поняв, что ответной улыбки не дождется, поскольку я говорю серьезно, он тоже сбросил маску весельчака.
7 серебрушек за 1/4 туши и 1 куру!»
— выдавил торговец с таким несчастным видом, как будто у него забирали всю лавку за бесценок. А я поняла две вещи. Ощипанные птичьи тушки действительно принадлежат курам, и они дешевле пресловутых буржуйских рябчиков. И еще продавец готов уступать в цене. Во мне словно проснулось вдохновение.
3 монеты за 1/4 свиной туши и 5 куриц, или мы уходим.
«Да что же вы со мной так, госпожа? Без ножа ведь режете!»
Возопил торговец, вздымая руки к небу, словно призывая его в свидетели моей жестокости. И тут же нормальным голосом предложил.
6 монет, 1/4 туши и 2 куры.
Сторговались мы на половине золотого. Затем я наблюдала, как продавец упаковывает 3 куриц и 1/4 свиньи. Меня переполняло удовлетворение. Конечно, осталось всего 5 серебряных монет, а купить нужно еще много чего, однако сама мысль, что мои дети наконец будут есть мясо, грела душу. Продавец закатывал глаза с умирающим видом и безмолвно шевелил губами, то ли читал отходную молитву, то ли клял меня за то, что его разорило. Вителей вызвался нести покупки, как самый сильный мужчина среди нас. Однако я разделила поровну. Ему свинина, в которой оказалось 1,5, а то и 2 пуда веса. Мне куры. Тушки хоть и откормленные, но навскидку весили не больше полупуда. Сама того не заметив, я перешла на местную систему. С приятным ощущением тяжести мы двинулись дальше вдоль торговых рядов. Следующей рабочей в такой час оказалась лавка с такой же фанерной вывеской, только гласившей «Рыба-зелень». Я рассудила, что рыба подождет до следующего раза, а зелень зимой слишком дорогая и двинулась дальше в поисках бакалейной лавки. Узнала ее без вывески, по запаху. В нос ударил сногсшибательный аромат пряности, шоколада и летавшая в воздухе взвесь из мелких пылинок, что неизменно возникает при пересыпании муки и круп. Я несколько раз чихнула, прикрывая свертком с курами.
«Будьте здоровы, сударыня!»
пожелала мне полная румяная женщина с толстой косой, закрученной в узел на затылке.
«Спасибо», — я улыбнулась. «И доброго дня».
«Доброго»,
— охотно откликнулась она.
«Чего желаете?»
Я окинула взглядом прилавок, уставленный разного размера плетеными емкостями с сушеными фруктами, орехами, специями, колотым шоколадом. На боковых полках глаз радовали банки с разноцветным медом, яркие коробочки с надписями «чай», «кофе», «заморские лакомства». Скливо вздохнув, я оторвала взгляд от кофе и перевела на открытые мешки, стоящие у подножия лавки, с мукой и разными крупами. И снова вздохнула.
«Нам нужно много всего, но монет у нас мало».
«Тогда сначала выберите самое необходимое, а потом добавите, и на что хватит», —
посоветовала торговка. Такой подход мне понравился, как и сама женщина. Полная противоположность первого продавца. В ней не было желания выудить у нас всю наличность, нажившись за наш счет, и это импонировало.
«Нам нужна мука, крупы и масло».
Начала перечислять я и поняла, что на больше денег вряд ли хватит. Ведь на продукты осталось только 4 монеты. Еще одна мне нужна, чтобы отправить письмо в Министерство народного просвещения. Хорошо бы купить чернил, чтобы не писать карандашом. Однако в нашей ситуации чернила являются такой же роскошью, как и рябчики. Торговка вопросительно смотрела на меня, ожидая продолжения списка, но я ее разочаровала.
«На этом все. У нас всего 4 серебряных монеты».
Называя сумму, я рисковала и боялась, что на приятном лице женщины сейчас появится то же выражение, что у предыдущего продавца. К счастью, мое опасение не оправдалось.
«Может, тогда вместо круп возьмете овса? Он дешевле, больше выйдет. А коли ребятишкам кашу варит, так его смолоть можно».
«Да, ребятишкам», —
улыбнулась я, обрадованная, что удастся сэкономить и взять количеством.
«Сколько их у вас?»
На румяном лице торговки тоже расцвела улыбка.
9. Мы из дома презрения».
«Сиротки, значит?»
— кивнула своим мыслям женщина и крикнула куда-то за спину.
«Эй, Вагур, иди-ка сюда!»
Откинув рогожку, в лавку вошел высокий худой подросток с длинным носом и торчащими из-за шапки ушами. У него было недовольное заспанное лицо.
«Чего, мам?»
— пряча зевок, спросил он. «Отмерь-ка два пуда овса, да поживее!» — велела женщина строгим тоном, в котором слышалась нежность, и добавилась теплом в голосе, когда подросток ушел. «Вагурка, сынок мой единственный!» «Очень симпатичный мальчик», — ответила я, не зная, что еще сказать.
«Отец-то его помер, одни мы остались!»
Продолжала откровенничать женщина и вдруг предложила. «А давайте я вам позапрошлогодних сухофруктов отцеплю. Они на продажу уже негодные, сухие больно, как деревяшки, а на компот ребятишкам сойдут». Я застыла, подбирая слова для отказа. «Без сухофруктов мы обойдемся как-нибудь, лучше муки побольше взять».
«Да вы не переживайте», —
разгадала мои сомнения торговка.
«Без денег это! Они ж негодные, за что брать, а ребятишкам в радость!»
Ответить я не успела. Пока пыталась преодолеть шок, подбирала слова, женщина уже скрылась за рогожей.
«Чё это, госпожа директриса?»
— тихим голосом спросил возница, о котором я почти забыла. «Прям-таки без денег?»
«Похоже на то, Вителей, похоже на то».
Торговка вынесла два мешочка и протянула мне.
«Вот тут сушка, тут орехи старые, но без плесени, берите!»
Она улыбнулась.
Найдете где применить!»
Я, наконец, отмерла и рассыпалась в благодарностях доброй женщине. Но что она только отмахнулась и занялась отмериванием муки. До ржухи нас провожал огурка, тащивший за собой тележку с двумя пудами овца, пудом муки, бочонком растительного масла и мешочками с дарованными гостинцами. А я про себя думала, что теперь у нас будет самый настоящий праздник, если не с тортом, то с пирогом точно.